Книга 9. Глава 1. Отмена прежнего царского распоряжения была обнародована по всей Асии и по соседним провинциям. Пока события так и шли, Максимин, тиран на Востоке, был ли еще на свете такой безбожник? Неистовый враг Христовой веры, раздосадованный писанным указом, в ответ на обнародованное распоряжение устно приказал своим подчиненным прекратить войну с нами. Идти наперекор решению сильнейших было ему никак нельзя, и он скрыл изданный закон, не желая, чтобы о нем знали в областях им управляемых, а устно распорядился своим подчиненным прекратить гонения. Они сообщали этот приказ друг другу письменно. И вот Сабин, занимавший должность верховного префекта, объявил правителям отдельных провинций царскую волю в послании, написанном по латыни. «В величайшем и священнейшем рвении своем божественные владыки наши, богоподобные самодержцы, давно уже поставили направить мысли всех людей на путь святой и праведной жизни, дабы и те, кто, по-видимому, живет не по обычаям римлян, воздавали бессмертным богам подобающие им почести». Непреклонность некоторых, однако, и упрямство их замыслов дошли до того, что их нельзя ни отклонить от собственных решений разумным и справедливым приказом, ни устрашить предстоящим наказанием. Так как подобный образ жизни может многих ввергнуть в опасность, то божественные владыки наши, могущественнейшие самодержцы, по благородству врожденного им благочестия, сочли чуждым для своего божественного предназначения ввергать людей по такой причине в опасность и велели мне, набожному, уведомить тебя проницательного, что если найдется какой-либо христианин, соблюдающий веру своего народа, то избавь его от беспокойства и опасности, и не вздумай никого наказывать под этим предлогом, ибо уже в течение столь долгого времени установлено, что их никоим образом нельзя убедить отказаться от своего упорства. Озаботься поэтому написать кураторам, стратегам и начальникам кварталов каждого города, что они в своей деятельности должны держаться в пределах предписанного этим указом. После этого правители провинций, решив, что этим посланием подтверждается императорский указ, объявили в письменных распоряжениях царскую волю кураторам, стратегам и деревенским старшинам. Предписание еще раньше предварили делом. Выполняя до конца царскую волю, вывели на свет Божий сидевших по тюрьмам за веру, отпустили тех, кто в наказание был сослан в рудники. Считая, что император действительно всего этого хочет, они ошибались. Так шли события. Внезапно, словно среди глубокой ночи, загорелся свет. В каждом городе можно было видеть собрания верующих, очень большие съезды и во время их обычные церковные службы. Любой язычник немало смущался этим, удивлялся невероятной перемене и провозглашал единым истинным и великим Бога христиан. Те из наших, кто с верой мужественно вынес борьбу и прошел через гонения, опять получили возможность свободно говорить перед всеми. Те, кто ослабел в вере и был захлестнут бурей, радостно и спешно устремились к исцелению. Хватаясь за спасающую руку, они упрашивали прибывших в силе молить Бога, да смилостивиться над ними. Благородные борцы за веру, избавленные от мучений в рудниках, возвращались к себе. Бодрые, сияющие, проходили они через города, исполненные несказанной радости и того чувства свободы и дерзновения, которое невозможно передать словом. Многочисленные толпы встречали их на больших дорогах и городских площадях, и, хваля Бога, сопровождали с пением гимнов и песен. Те, кого совсем недавно ты мог увидеть в цепях, присужденных к жестокому наказанию, высылаемых из родных мест, возвращались с радостными и светлыми лицами к себе домой. И даже те, кто раньше грозил нам смертью, видя это изумительное зрелище, случившееся вопреки всем ожиданиям, радовались вместе с нами. Глава 2. Упомянутый правитель Востока, тиран, ненавистник прекрасного, враг всякого добра, будучи не в состоянии перенести это, не позволил удержаться такому положению вещей и в течение 6 полных месяцев. Вот как он придумал нарушить мир. Прежде всего, под каким-то предлогом запретил нам собираться на кладбищах. Затем, подстрекнув каких-то злых людей, он снарядил посольство к самому себе от антиохийцев, заранее подучив просить у него, как величайшей милости, запрещение жить в их родном городе любому христианину. К такой же просьбе побуждал он и других. Главарем всего этого в Антиохии оказался Феотекн, страшный чародей и лукавый, недостойный своего имени человек. Он, кажется, был куратором города. Глава третья. Он главным образом и вел против нас войну, усердно, всякими способами охотясь на нас, словно на мерзких воров, которых вытаскивают из их тайных убежищ. Он возводил на нас всякую клевету и был виновником гибели множества наших. Наконец, с помощью какого-то колдовства и чародейства, он водрузил кумир дружественного Зевса, придумал в его честь какие-то нечестивые таинства, чудовищные мистерии, преступные очищения. До самого царя доводил он выдумки о своих будто бы сбывшихся предсказаниях. И он же, льстя властелину, в угоду ему возбуждал против нас демона и говорил, что этот бог повелевает изгнать христиан, как своих врагов, из города и окрестных деревень. Глава четвертая. Феотекн был первым, кто действовал обдуманно и планомерно. Остальные магистры, жившие в этой же провинции, торопились принять подобное же постановление. Правители провинции, видя, что это угодно царю, предписывали подчиненным действовать таким же образом. И когда тиран ответил рескриптом, в котором выражал полное удовлетворение их действиями, вновь вспыхнуло гонение на нас. В каждом городе самим Максимином поставлены были идольские жрецы и над ними верховные жрецы, выбранные из наиболее известных граждан, отличившихся во всех городских магистратурах. Они прилагали великое старание к поддержанию службы тем, кого чтили. Чрезвычайное, коротко говоря, суеверие властелина побуждало всех его подданных, и правителей, и управляемых, в угоду ему всячески вредить нам. В расчете на благодеяние с его стороны ему сделали величайшее угождение, потребовали убивать нас и придумывать новые мучения. Глава пятая. Измышлены были тогда акты Пилата, записки, полные всяческой хулы на Христа. По указанию властелина, списки этих актов разослали по всей подвластной ему стране с приказом поместить их всюду по деревням и городам на виду у всех. Учителям же, вместо занятий учебными предметами, велели читать их в школах и заставлять учеников выучивать наизусть. Пока все эти распоряжения выполнялись, военный правитель Дамаска Финикийского, у римлян он называется Дуком, велел схватить на площади несколько непотребных женщин и заставил их под угрозой пыток письменно заявить, что они были раньше христианками и знают, что христиане – преступники, что они творят непотребство в самих церквах. Вообще, в оклеветание нашей веры они сказали все, что он хотел. Прибавив к актам их показания, он сообщил о том царю, который распорядился обнародовать и это дело по всем местам и городам. Глава шестая. Этот военачальник вскоре покончил с собой, понес наказание за свое злонравие. Опять нас стали жестоко изгонять и преследовать. По всем провинциям принимали против нас жестокие меры. Некоторые наиболее известные христиане были безоговорочно приговорены к смерти. Трое из Эмессы Финикийской, объявившие себя христианами, были брошены в пищу зверям. Одним из них был епископ Сильван, глубокий старец, несший свое служение целых 40 лет. В это же время Петр, славно управлявший Александрийской епархией, дивный для епископов образец добродетельной жизни и глубокого знания Писания, был безо всякого основания схвачен и без малейшего промедления сразу же беспричинно обезглавлен, будто бы по приказу Максимина. Вместе с ним также были казнены многие епископы из Египта. Пресвитер Антиохийской церкви Лукиан, человек прекрасной строгой жизни, погруженный в священную науку, был приведен в Никомедию, где тогда находился царь. Он выступил перед магистратом с апологией учения, за которое был схвачен. Его увели в тюрьму и убили. Такое зло причинил нам за короткое время ненавистник добра Максимин, что гонение, возбужденное им, стало казаться нам тяжелее прежнего. Глава 7. Посреди каждого города, никогда такого не бывало, стояли бронзовые колонки, на которых были выгравированы городские постановления против нас и царские ответные эдикты. У детей в школах не сходили с языка имена Иисуса, Пилата и его акты, выдуманные в поношение Христа. Мне кажется необходимым поместить здесь и сам эдикт Максимина, приведенный на колонках, чтобы разом стала ясна тщеславная и надменная дерзость его богоненавистничества и ненависть ко злу и безбожию неусыпной святой правды, шедшей за ним по пятам. Гонимый ею, он вскоре принял другие решения и закрепил их в писанных законах. Перевод Максиминова эдикта, изданного в ответ на постановление против нас, взято с колонки в Тире, копия. Бессильно некогда дерзавшая человеческая мысль, наконец прогнав и рассеяв туман бессмысленного заблуждения, которое перед этим держало в плену губительного мрачного невежества чувства людей, не столько нечестивых, сколько несчастных, обрела силу и поняла, что все управляется и утверждается благодетельным промыслом бессмертных богов. Не выразить словами, сколь радостно, сколь приятно и любезно нам это великое доказательство вашей благоговейной любви к богам. И прежде было всем известно, как вы благочестивы и как преданы бессмертным богам. Вашу веру узнают не по утратившим смысл пустым словам. Ее прославляют непрестанные и удивительные дела. Поэтому-то ваш город недаром зовется храмом и жилищем бессмертных богов. Многие примеры свидетельствуют, что своим процветанием он обязан обитающим в нем богам. И вот теперь, заметив, что начинают вновь шевелиться эти люди, исполненные проклятого тщеславия и как бы в оставленном и потухающем костре своими факелами снова возбуждающие огромное пламя, вы пренебрегаете собственными важными делами, забываете о своих прежних просьбах и сразу же, без всякого промедления, прибегаете к нашему благочестию, как к прибежищу всех религий, прося исцеления и помощи. Ясно, что эту спасительную мысль за вашу благочестивую веру внушили вам боги. Это он, Всевышний и Великий Зевс, блюститель вашего великолепного города, охраняющий от беды и гибели ваших отеческих богов, ваших жен, детей, родной ваш дом и очаг. Да, он вдохнул в ваши души это спасительное желание, показывая и давая знать, сколь превосходно, великолепно и спасительно обращаться к бессмертным богам, с подобающим благоговением служить им и приносить жертвы. Найдется ли такой глупец или вовсе лишенный разума человек, который не понимал бы, что все происходит по благодетельной воле богов? Земля не отвергает вверяемых ей семян и не обманывает надежд земледельцев тщетным ожиданием. Нечестивая война не вперяет беспрепятственно в землю свой взор. Тяжелый климат не поражает смертью иссохшие тела. Море, взволнованное бурными ветрами, не вздымается горой. Неожиданные ураганы не обрушиваются губительной бурей. Наконец, земля, всеобщая кормилица и мать, не выступает в страшных содроганиях из своего лона, а возвышающиеся на ней горы не поглощаются разверзшимися безднами. все знают, что такие и гораздо тягчайшие бедствия до этого времени часто случались, и все это по вине губительного заблуждения и пустого тщеславия этих беззаконников, окрепшего в их душах и, можно сказать, державшего под гнетом позора чуть не всю землю. Потом, немного ниже, он добавляет: «Пусть воззрят они на обширные равнины, волнующиеся колосьями, на луга, где благодатные дожди взрастили траву и яркие цветы, на погоду нам дарованную, мягкую, умеренную. Да возрадуются же все, что это устроено благодаря вашему благочестию, вашим жертвам и почитанию всемогущего и крепчайшего Арея. Да смогут все спокойно наслаждаться миром. А те, кто перестал блуждать вслепую и вернулся к правильному и наилучшему образу мыслей, да возрадуются еще больше, как люди, спасшиеся от нежданной бури, избавившиеся от тяжелой болезни и получившие возможность наслаждаться жизнью. Если же они останутся в этом проклятом пустом заблуждении, то да будут, как вы о том просили, изгнаны далеко за пределы вашего города и его окрестностей, дабы в соответствии с вашим достохвальным горячим желанием ваш город, избавившись от всякой скверны и нечестия, обратился по врожденному своему расположению к благоговейному служению бессмертным богам. А чтобы вы знали, как любезна нам была эта ваша просьба, без промедления, без просьбы, по собственному побуждению нашей исполненной благоговения души, мы предлагаем вам, благочестивые люди, в ответ на вашу любовь к богам просить у нас любой великой милости. Согласитесь только сделать это, и получите все без промедления. Оказанная вашему городу милость будет весь век свидетельствовать о вашем благочестии и любви к богам, а для ваших сыновей и потомков послужит доказательством, что по нашей благосклонности вы получили достойную награду за избранный вами жизненный путь. Этот указ, направленный против нас, был развешен по всем провинциям. Надеяться на что-либо доброе, от людей, по крайней мере, было нечего. По слову Божию, если возможно, то даже избранные соблазнятся. Большинство перестало ожидать хорошего, и вдруг, когда еще в пути были люди, обязанные обнародовать эдикт против нас, Господь, защитник Святой Церкви, не только обуздал высокомерие тирана по отношению к нам, но и послал небесную нам помощь. Глава 8. Обычные во времена зимы ливни и дожди не орошали землю в прежнем количестве. Неожиданно обрушились голод, чума, к тому же появилась новая болезнь — язва, сопровождавшаяся огненным жаром и за эту особенность названная антракс. Распространяясь по всему телу, она грозила великой опасностью. Появлялась она преимущественно на глазах и сделала слепыми бесчисленное множество мужчин, женщин и детей. К этим бедствиям присоединилась еще война с армянами. Их людей, издавна бывших друзьями и союзниками Рима, притом христиан и христиан ревностных, этот богоборец попытался принудить к жертвоприношениям идолам и демонам, и этим сделал их вместо друзей врагами и вместо союзников неприятелями. Все это обрушилось сразу, в одно и то же время, посрамляя богопротивную кичливость самонадеянного тирана, дерзко утверждавшего, что при нем не будет ни голода, ни чумы, ни войны, ибо он чтит идолов и теснит нас. Все эти бедствия, случившиеся вместе и одновременно, предварили его гибель. Сам он вместе со своими войсками терпел неудачи в войне с армянами. Жители подвластных ему городов были вконец замучены чумой и голодом. Мера пшеницы стоила 2500 аттических драхм. Тысячи людей умирали в городах, а еще больше в деревнях и селах. Из цензовых списков, куда раньше внесено было большое число земледельцев, пришлось чуть ли не всех вычеркнуть. Почти все погибли от недостатка еды и от чумной болезни. Обменивали у более зажиточных самые любимые свои вещи на крохотное количество пищи. Распродав по мелочам свое имущество, доходили до крайней нищеты, жевали клочки сена, съев иногда не разбирая ядовитые растения, разрушали свое здоровье и гибли. Знатных горожанок нужда заставила забыть стыд. Они выходили на площади и просили милостыни. Краска стыда на лице и изящество одежды говорили о том, что они получили хорошее воспитание. Люди, иссохшие, похожие на призраки, боролись со смертью. Шатаясь, скользя, не имея сил стоять, они падали на улицах и, лежа ниц, молили подать им кусок хлеба. До последнего вздоха выкрикивали они, что голодны. Сил у них хватало только на этот горестный вопль. Пораженные множеством просящих, люди, по-видимому, состоятельные, сначала щедро помогали, но под конец впали в состояние бесчувственности и жестокосердия, ожидая в скором времени той же горькой участи. По площадям и улицам много дней валялись без погребения голые мертвецы. Зрелище для глядевших весьма жалостное. Некоторые даже стали пищей для собак. Остававшиеся в живых стали убивать собак, боясь, как бы они, рассвирепев, не сделались людоедами. Чума наравне с голодом пожирала целые семьи, особенно те, которые, имея запасы съестного, не страдали от голода. Поэтому правители, военачальники и многочисленные магистраты, жившие в достатке, словно нарочно оставленные голодом в добычу чуме, умирали мучительной и скорой смертью. Везде стенания, на улицах, рынках и площадях, всюду только плач, обычные звуки флейт и биение себя в грудь. Таким образом, воюя двумя названными орудиями, чумой и голодом, смерть за короткое время скосила целые семьи. Из одного дома выносили сразу двух-трех умерших. Так расплатился Максимин за свое высокомерие и обнародованные по городам постановления против нас. А между тем все язычники видели ясные доказательства благочестия христиан и их деятельной заботы о каждом. Среди этих безысходных бедствий они одни на деле обнаружили свою сострадательность и человеколюбие. Ежедневно и безотказно достойным образом хоронили умерших, а многих некому было позаботиться. В каждом городе собирали вместе изголодавшихся людей и раздавали им хлеб, так что все признали Бога христиан и стали говорить, что только христиане – люди благочестивые и любящие Бога, и что они засвидетельствовали это своими делами. Когда события приняли такой оборот, Господь, великий и небесный защитник христиан, явив через указанные бедствия свой грозный гнев на всех людей, послал нам за то, что мы от них в избытке претерпели, светлый луч своего промысла, словно в глубоком мраке, чудесным образом засиял для нас свет посланного им мира, чтобы всем стало ясно, что Господь сам блюдет нас во всех делах. Наказывает свой народ, когда нужно, испытывает его, но затем, достаточно вразумив его, являет себя кротким и милостивым к тем, кто возлагает на него свои надежды.